Уважаемые радиослушатели, приглашаем всех вас слушать передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня я приглашаю всех вас слушать чтение новой книги, которая называется «В чреве кита». Что значит жизнь? Как я могу найти Бога? Чего Бог хочет от меня? Вас когда-нибудь мучили такие вопросы? «В чреве кита» — это книга рассказов о мужчинах и женщинах, которых беспокоили важнейшие жизненные вопросы. Они нашли на них ответы в любви и послушании Иисусу Христу. Этот рассказ о временах Реформации. Было время, когда группа христиан, называвшихся анабаптистами, желали все оставить и следовать учению Иисуса. Враги называли анабаптистов еретиками, но они не были еретиками. Они просто пытались следовать Иисусу во всем, даже если им приходилось идти против того, чему в то время учили люди. Новый Завет был их стандартом. Итак, мы начнем чтение рассказа. Пусть он поможет вам занять свое место, став рядом с теми, кто служил Богу даже в чреве кита. Христианство возникло в Палестине, где Иисус жил, был распят и воскрес из мертвых. Когда Иисус вознесся на небо, его последователи понесли Евангелие в другие земли. Некоторые богословы считают, что апостол Андрей мог быть одним из тех, кто донес Евангелие скифам, людям, которые жили на юге России. Мало-помалу евангельская весть, весть надежды и новой жизни распространялась. Люди отдавали себя Богу. Были организованы церкви, которые были верны Иисусу Христу и Его Слову. Наконец, наступило время, когда большинство людей Европы считали себя христианами. Но во многих местах учение Иисуса Христа исказили, и оно совсем не было той истиной, которую проповедовал Христос, когда был на земле. Особенно пострадала чистота церкви, когда на престол зашел римский император Константин. Он решил, что добротой к христианам поможет самому себе в трудностях управления его большой империей. Преследования на христиан прекратились. Быть христианином стало модно. По примеру императора, его придворные и простые люди каялись и становились членами церкви. Но это покаяние не было искренним, сердечным, то есть не было истинного рождения свыше, как о том учил Христос. Константин посодействовал объединению церкви и государства, и церковь стала светской организацией, участвовавшей в решении государственных вопросов, а правительство помогало церкви в решении церковных вопросов. Даже солдаты армии были крещены и становились членами церкви. До этого времени такого еще не было. Истинные последователи Христа не могли давать клятву и служить в армии. Они знали, что повинующиеся заповедям Христа должны любить своих врагов и не противиться злу насилием. Со временем государственная церковь стала доминирующей церковью в Европе. Такого вида церкви изменили или совсем извратили принципы Слова Божьего. Изображения святых были внесены в церковные здания, и люди молились перед ними. хотя они и назывались христианами, все же большинство людей в Европе были в темноте, не читали Евангелия и не знали, как найти спасение. В начале 15-го столетия произошло еще одно большое явление в истории христианской церкви, которое называется Реформацией. Это движение началось в Германии, где Мартин Лютер, римско-католический священник, изучал Библию и понял, что многое из того, чему учила его церковь, было ошибочным. Он стремился изменить многие учения, доктрины церкви, чтобы они соответствовали Библии. Но Лютер не хотел изменять всего того, что следовало бы изменить. Он хотел и дальше придерживаться крещения маленьких детей и других ошибочных доктрин. В то же самое время еще одна группа людей внимательно изучала Библию, решив последовать учению и примерам Нового Завета, отказавшись от всех ошибочных верований католической церкви. Им надо было отделиться от всех остальных церквей, и они отделились. Эти анабаптисты, как их называли, организовали свою первую церковь в Швейцарии в 1525 году. Позже анабаптистские церкви появились в Германии и Нидерландах. История в этой книге и повествует об анабаптистах. События, описанные в рассказе «В чреве кита», происходят во Фландрсе, расположенном в западной части Бельгии. Бельгия находится рядом с Нидерландами и Германией. Город Антверп, в котором происходят события рассказа, тоже находится в Бельгии, а Амстердам и Утрехт – в Нидерландах. Несмотря на жестокие преследования в этих странах, анабаптистские церкви росли и распространялись. Даже и сегодня есть много потомков анабаптистов, которые остались верными последователями новозаветного учения и подражателем истинной веры своих отцов.
Клосс, Клосс, ты слышишь?
Йохс ворвался в двери сырной фабрики и направился к большому медному котлу, который мыл Клосс.
«Нет, не слышал»,
— сказал Клосс, глядя вверх от своего котла. Клосс, который за последнее время вырос и стал довольно высоким, был более сдержан, чем его младший друг.
«На двери городского зала только что приклеили объявление».
Йохс все еще тяжело дышал, запыхавшись от бега.
«Советник Флоренца вынес приговор еретикам. Они будут казнены через 3 дня».
«Где?»
«На площади Варла», — сказал Йохас.
Клосс выглядел еще более повзрослевшим, когда становился таким серьезным, как сейчас.
«Где его казнят?» «Сожжением заживо на коле, и даже 2 женщин тоже. Это должно послужить предупреждением всем еретикам»,
— ответил Йохас.
«Ты знаешь, что это означает? Что Ганс ван Овердам придет в Гент на казнь. Ты давно уже хотел его увидеть».
«Да, я хотел его увидеть. Я должен пойти на эту казнь. Может быть, я смогу его найти где-то среди толпы».
«Думаешь, ты сможешь его узнать, Клосс? Я с трудом припоминаю, как он выглядит. Прошло уже 6 лет с тех пор, как он работал на сырной фабрике. В то время ты помогал здесь только после обеда. Ты тогда ходил к господину Адриану учиться чтению и письму».
«Нет, Йохс, я не забыл его. Он был хорошим человеком. Это трудно понять. Все как-то неладно с тех пор, как инквизитор Тетельман приехал из Ронса. Я слышал, что даже городским чиновникам он не нравится. Они не хотят, чтобы чужеземец вмешивался в дела здесь, в Генте».
«Клосс, ты думаешь, твой дядя разрешит тебе пойти на казнь?»
«Думаю, что да. Он скажет, что это послужит хорошим уроком, если я увижу, что случается с еретиками, людьми, которые покидают родную церковь. Слушай, Йохс, помоги мне вымыть эти котлы, чтобы мы могли скорее пойти домой».
Йохс энергично приступил к мойке котлов. Клосс, будучи одним из подмастерьев, должен был оставаться и мыть по вечерам. Вскоре работа была закончена,
И все было готово для мастеров-сыроварников на следующее утро. Клосс и Йохс закрыли двери фабрики и отправились домой по выложенным камнями улицам Гента.
Клосс, а почему ты хочешь увидеть Ганса ван Овердама? Только потому, что он работал на сырной фабрике?
Спросил младший мальчик, который временами вынужден был бежать в припрыжку, чтобы не отставать от друга.
Нет, я долгое время думал, что смогу заставить его увидеть его ошибку в присоединении к этой новой церкви. Я хотел спросить, может ли его церковь быть праведной, если ей нет и 30 лет? Наша церковь была основана во времена апостолов.
Ты многое знаешь о религии, Йохс. Моя мать говорила, что ты будешь священником, потому что ты каждый день рано утром ходил на мессы. А сейчас ты учишься на сыровара. Клосс. Моя мать говорила, что лучше держаться подальше от этих анабаптистских еретиков. Они такие ловкие в привлечении людей на свою сторону.
Клосс не ответил на это замечание.
Я, конечно, восхищаюсь Гансом ван Овердамом и его смелостью. Говорят, он часто тайно приходит в Гент, чтобы повидать своих друзей верующих. Интересно, поступали бы так с нами наши священники, если бы нас преследовали? Я думаю, если бы Ганса поймали, с ним бы обошлись так же, как с теми еретиками через 3 дня.
Они шли молча по безлюдным улицам. Заходящее солнце освещало выступающие фронтоны высоких каменных зданий, в то время как улицы находились в тени. Мальчики прошли мимо нескольких небольших католических святынь на углах улиц. Святынь, состоящих из картин, покрытых стеклом, и наклоненных вперед, чтобы встречать взгляды проходящих мимо. Клосс остановился и взглянул на одну из них, а его друг стал рядом с ним. Маленькое пламя лампады, защищенное от ветра, мерцало перед изображением Девы Марии. Позолоченный ореол окружал голову девы, и ее 2 пальца были подняты в знак благословения. На пустынной улице Клосс молча перекрестился и начал тихо читать молитву. Йохс последовал его примеру.
«Благословенная Дева, Матерь Божья, услышь меня, я молю».
Сзади подошел человек, но мальчик его не заметил. Грубым движением он положил руку на плечо каждого из них. Испуганные мальчики быстро повернулись и почувствовали неприятный запах алкоголя из его рта, а потом увидели длинную рясу и лицо под капюшоном, одежду монаха. От резкого движения мальчиков монах чуть не потерял равновесие, но удержался на ногах и пролепетал.
«Я всегда рад видеть молодых людей, читающих молитвы».
Он медленно протянул руку.
«У вас не найдется немного денег для бедного человека Божьего?»
Выражение отвращения промелькнуло на лице Клосса. Он схватил руку Йохса и потянул его вниз по улице. Обернувшись на углу улицы, мальчики увидели, как монах неустойчиво опирался о здание и смотрел вверх, в лицо Девы Марии. Хотя Клосс никому не рассказал об этом, этот случай стал еще одной причиной, по которой он хотел увидеть Ганса ван Овердама. В 8 часов утра в субботу, 11 апреля 1551 года, Клосс спускался по одной из извилистых улиц, ведущих к площади Варла. Публичная казнь была назначена на 9, и он надеялся найти Ганса ван Овердама где-то среди толпы. Приближаясь к открытой площади,
Клосс ускорил шаг, так как улицы были переполнены людьми больше, чем он ожидал. Признаться честно, священники поощряли посещение таких казней. Поучительный урок для добропорядочных католиков, так они их называли. Всем присутствующим священникам предлагали дополнительную награду, продавая индульгенции, которые будто бы давали право выбираться побыстрее из чистилища. Священники учили, что души грешников после смерти попадают в чистилище, место очищающего огня, где они сами ничего не могут сделать для сокращения срока своих страданий, и живые должны им в этом помочь. Клосс не понимал. Как мог тот, кто сгорел в течение получаса, будучи привязанный к колу, спасти другого человека от мучений и горения в огне так называемого чистилища? Идея священников казалась довольно-таки странной. С утра сырная фабрика была закрыта, чтобы дать возможность рабочим пойти на казнь. Конечно, многие хозяева лавок и торговцы с рыбного базара, расположенного в другом конце площади, останутся там. И все же, когда Клосс пришел на площадь Варла, он был удивлен при виде огромной толпы людей. Развозчики медленно толкали повозки сквозь толпу. Тут и там были телеги, запряженные лошадьми. Ему придется внимательно смотреть, чтобы найти Ганса среди этой толпы. Клосс всегда считал, что замок, который стоял на северной стороне площади, выглядел очень мрачно. С восточной стороны фундамент замка омывался темной, красноватой водой реки Лив. В целой цепи серых зданий замка было множество узких окон. Через эти узкие окна защитники могли стрелять из мушкетов, а в древние времена пускать стрелы из луков. Вокруг внешней стороны этой цепи зданий и башен находилась толстая зубчатая стена с установленными на ней небольшими башенками. Некоторые из них были круглые, другие – трехгранные. Но во всех были одинаковые узкие отверстия. Здесь, в замке графов Ландерса, держали заключенных, мучили их, выносили приговоры и иногда тайно казнили. Люди говорили, что ужасные орудия пыток хранились внутри. Но Клосс никогда не был за массивными воротами замка. Клосс пробирался сквозь толпу, внимательно изучая каждое лицо. Время от времени он видел знакомое лицо, но большинство людей были незнакомцами. Это были рыбаки с ведрами, фермеры, чьи деревянные башмаки громко стучали на улицах, выложенных камнями, женщины с ферм, продающие яйца, рабочие в грубой одежде, хорошо одетые господа. Встречались кое-где священники или монахи в рясах, свисающих до щиколоток. Но Ганса не было. Солнце ярко светило, и сегодня в его сиянии даже старый замок не казался угрюмым. На протяжении многих лет стоял этот замок, и много домов и лавок было построено прямо под его стенами. Они, казалось, удобно и надежно устроились там на солнце.
«Как странно», — думал Клосс, — «что четыре жизни скоро закончатся под этим чудесным солнечным светом».
Он окинул взглядом площадь и увидел яркие купола двух церквей, видневшихся вдалеке над крышами домов. Клосс был убежден, что святая церковь знает, что правильно. Церковь сделала то, что было самым лучшим для человеческих душ. Люди и вся их деятельность вокруг него казались такими реальными, то, что вскоре произойдет, всего лишь еще один штрих этой реальной жизни. Но Клосс еще не нашел Ганса. Он заспешил дальше, зная, что в непрерывном людском потоке он запросто мог пропустить и не увидеть его. Занятый своим поиском, он сначала не заметил солдат, выходящих из ворот замка и направляющихся к платформе в центре площади. Когда толпа стала утихать, он заглянул в сторону замка. За солдатами следовали 8 монахов в темно-коричневых рясах, а за ними, хромая, с трудом передвигая ноги, шли заключенные. 2 мужчин и 2 женщины. Их руки были закованы в цепи спереди. Толпа стала безмолвна, когда 2 палача, широко шагая, вышли из ворот замка. Этих высоких, крепких мужчин обычно везде ненавидели. Только личности из низших слоев общества, те, которые не особенно обладали чувством собственного достоинства, могли выполнять такую работу. Они были так черствы и безразличны к человеческому страданию, что могли наблюдать за человеком, сгорающим насмерть, и шутить по этому поводу. Но, несмотря ни на что, солнце ярко светило на площади Варла. Солдаты выстроились по 4 стороны эшафота, сделанного из тяжелых бревен. Пол эшафота был покрыт кирпичами и пропитан водой, чтобы предотвратить его от сгорания. Через отверстия в полу были установлены 4 высоких столба. Вязанки сухих дров и соломы были сложены по одну сторону. 4 монаха взошли по ступенькам на платформу, а тот, который шел впереди, держал перед собой крест на шее. Затем заключенные медленно поднялись по ступенькам. Один из приговоренных был вынужден наклониться вперед и держаться за ступеньки, пока взбирался наверх. По мере того, как Клосс наблюдал за всем этим, чувство ужаса охватило его. Его ноги стали дрожать. Он пробрался вперед сквозь толпу в сторону эшафота, чтобы поближе рассмотреть человека.
«Эти анабаптисты, несомненно, смелые», — думал он. «Но нужно ли прибегать к таким крайностям, чтобы следовать за Христом? Разве не может человек быть порядочным без отречения от церкви? Разве так уж необходимо идти таким нелегким путем?»
Эти мысли проносились в голове Клосса снова и снова. В конце концов, один из палачей поднял ослабевшего заключенного и помог пройти по оставшимся ступенькам. Выпрямившись, человек повернулся к толпе и выкрикнул:
«Да будет вам известно, что мы умираем не за воровство, убийство или ересь!»
Удар в лицо отбросил его, шатающегося, назад, в сторону столбов. Ударивший его монах покраснел от досады. Он поднял руку и обратился к толпе:
«Люди добрые, этот человек лжет. Все 4 еретики, пришедшие сюда тайком из Лиера несколько месяцев назад. Позвольте мне зачитать вам их смертный приговор».
Он вытащил бумагу и начал читать:
«Йорис, Воутер, Гридген и Нентин – все из Лиера в Брахбанте, и все неисправимые еретики отступили от Святой Римской Церкви, осудили крещение младенцев и были повторно крещены, что противоречит учениям Святой Церкви. По той причине, что они упрямо придерживаются своего лжеучения, согласно указу нашего государя-христианина, императора Чарльза, они приговорены к сожжению заживо на столбе, без предварительного задушения, до тех пор, пока тела их не будут уничтожены, а души их не перейдут к вечным мукам».
Внезапно из толпы раздался голос:
«Смотрите, Антихрист говорит!»
По сигналу одного из монахов 2 солдат быстро начали пробираться сквозь толпу по направлению к человеку в дальнем конце площади. Человек свернул в одну из боковых улочек и скрылся из вида. Толпа беспокойно засуетилась. Тем временем палачи сняли цепи с 4 заключенных. Затем приговоренные опустились на колени и помолились. Спустя некоторое время они с усилием снова поднялись на ноги, обменялись рукопожатиями и поцеловали друг друга. Они повернулись к толпе с просветленными лицами, глядя вниз платформы. Один из мужчин поднял руку и начал говорить.
«Граждане Гента!»
Его речь была прервана, так как монахи быстро встали между приговоренными и толпой. Выражая недовольство, люди начали плотнее окружать платформу. По воздуху пролетел камень и упал на эшафот. Из толпы послышались выкрики.
«Вы, антихристы, назад! Дайте человеку сказать!»
Следующий камень угодил в плечо одного из монахов, и монахи отошли назад. Приговоренный снова поднял руку, призывая к тишине, и заговорил.
«Граждане Гента, мы страдаем не за то, что являемся еретиками или фанатиками. Мы не держим Новый Завет в одной руке, а чашу с пивом в другой, бесславя Слово Божье пьянством и разгульной жизнью. Мы умираем за подлинную истину. Бог призывает вас всех, как монахов, так и рыбаков, к покаянию и новой праведной жизни в духе».
Палачи подтолкнули приговоренных к столбам, набросили на них веревки и подняли их вверх почти на метр над полом платформы. Палачи привязали осужденных к столбам веревками, а затем еще и цепями, чтобы держать приговоренных на месте, когда сгорят веревки. Они торопливо разложили дрова и солому на кирпичах вокруг ног приговоренных, почти до пояса. Все это время монахи уговаривали приговоренных вернуться в римскую церковь. Крепко привязанные к столбам, анабаптисты находились выше монахов. Над головами монахов один из них крикнул остальным:
«Братья, сестры, давайте смело бороться, ибо это наше последнее испытание. После этого они не смогут нас больше мучить. Скоро мы возрадуемся вместе с Богом бесконечной радостью».
Пока палачи пытались высечь искру с помощью кремня, цепи сползли с одного из мужчин. Сотни глаз видели, как он соскользнул вниз и провалился глубже, в кучу дров и соломы. Ропот пронесся по толпе.
«О, брат, не унывай!»
Послышался возглас с другого столба.
«О, Господь, на Тебя я уповаю, укрепи мою веру!»
Был ответ. Огонь был зажжен и быстро поднесен к каждому из столбов. Пламя жадно охватило солому и распространилось дальше, воспламеняя дрова и подбираясь к приговоренным. Клубы дыма валили им в лицо.
«О Боже, Отец, в руки Твои предаем дух наш!»
Слова узников звучали в ушах Клоса. Он не отрывал взгляд от пламени, поглотившим приговоренных. Толпа сжимала его со всех сторон. Вдруг он заметил рядом с собой человека с рыжеватой бородой. Одетый в грубую одежду рабочего, человек тихо говорил на ухо Клосу.
«Молодой человек, кто является истинными детьми Божьими? Те, которые убивают на столбах, или те, которые умирают на столбах?»
Приглушенный крик донесся с платформы. С чувством ужаса и со слезами на глазах Клос повернулся, чтобы идти. Он больше не мог этого выносить. Незнакомец задержал его руку.
«Молодой человек, мы еще увидимся».
Святая Церковь, о Тебе преданье хранят народа в многих племенах. Ты с первых дней своих земных скитаний прошла, как светоч в наших времена. Уже с рождения тучи окружали, желая скрыть тебя в ненастных днях. Твоих сынов в темнице львам бросали, селить желая в сердце твое страх. Твою любовь подчас враждой встречали, но больше было у тебя друзей. Во встрече злом, гонениях и печалях неслись молитвы Господу сильней. И Бог один лишь знает, сколько горя и слез пролито у твоих детей. Собрать бы их в одно большое море от первых до последних наших дней. А ты молилась Бога, умоляла, чтоб он простил обидчиков твоих, и никому худого не желала, неся к Иисусу слабых и больных. Как часто тьма крылом своим касалась, губила свет любви в твоих рядах. А тех, кто верны Богу оставались, как злых людей сжигали на кострах. Но был сильнее адских мук терзаний огонь любви сынов твоих сердец. Ты верила в гонениях и страданиях, идет с тобой всевидящий Творец. Твою любовь подчас враждой встречали, но больше было у тебя друзей. Во встрече злом, гонения и печаля неслись молитвы Господу сильней. И в наши дни последние, быть может, любовь Христа хранитель море бед. Пусть твое сердце грех не потревожит, пусть знает мир, что жив небесный свет.
Широкими шагами, стуча ботинками по неровной, выложенной камнями дороге, Ганс ван Овердам бежал вниз по узкой улочке. Свернув в узенький переулок, он прошел между двумя зданиями на следующую улицу. Здесь он замедлил шаг, перестроившись на деловую походку. Он знал, что солдаты наверняка все еще пытались пробиться сквозь толпу на площади Варла. Ганс был недоволен собой. У него не было намерения выкрикивать из толпы. Он намеревался увидеть все подробности казни. Ганс испытывал большой интерес к четырем анабаптистам из Лиера, которых казнили. По его рекомендации, епископ Гиллис ван Эйкен крестил их. Как бы там ни было, увидеть казнь не являлась основной причиной его приезда в Гент, говорил он себе. Ганса главным образом волновали два молодых человека и девушка, все в возрасте около 20 лет, которые находились в тюрьме. они еще не были крещены, и все они были молодыми в вере. Обычно к таким заключенным священники посылали опытных людей, которые переубеждали их вернуться в лоно католической церкви. Но эти молодые люди были научены не обсуждать вопросы вероучения с заключившими их в тюрьму. Они только кратко заявляли, во что верят, и больше ничего не говорили. Кэтрин, пожилая женщина из Лиера, также находилась в тюрьме. Она, скорее всего, была в камере с молодой девушкой и могла поддерживать ее и помогать ей оставаться стойкой. Но все же Ганс переживал за них. Ему хотелось быть рядом. Ганс подошел к небольшому переулку между двумя зданиями. Свернув вниз по переулку, он остановился у двери одного из зданий в дальнем конце, отворил ее, вошел вовнутрь и надежно запер за собой дверь. Находился в небольшой комнате, расположенной в задней части мастерской, хозяином которой был один из членов церкви. Он опустился на колени около кровати и помолился. Спустя некоторое время он поднялся и осмотрелся. Найдя Библию, он открыл ее в том месте, где говорилось о борьбе Ильи со священниками Ваала, и стал читать. «Сказал Илья народу, я один остался пророк Господень, а пророков Вааловых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова. Но огня пусть не подкладывают, и я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу, и призовите вы имя Бога вашего». А я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог. И взяли они тельца и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря, «Ваале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. И взял Илья 12 камней и построил из этих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров, и положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал, «Наполните 4 ведра воды, и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова». Потом сказал, «Повторите». И они повторили, и сказал, «Сделайте то же в третий раз». И сделали в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья пророк и сказал, «Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ тот, что Ты Господь Бог». И не спал огонь Господень, и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. По мере того, как глаза Ганса изучали страницу, Илья, пророки Вааловы и даже то, что потом происходило на площади Варла, все смешалось у него в голове. Как же похожи эти события? Монахи были пророками Вааловыми, а толпа граждан Гента была детьми израильскими, собравшимися, чтобы стать свидетелями диспута. 4 столба были жертвенниками, а вода, пролитая на деревянный эшафот, чтобы уберечь от сгорания, это вода, которую Илья вылил на свою жертву. Огонь же, зажженный палачами, был огнем, не спавшим с небес. Нет, нет, это не так. Огонь с небес был святым огнем, а огонь на площади Варла был зажжен силой Антихриста. Ганс снова опустился на колени у кровати, чтобы помолиться за тех четверых, которых, возможно, в эту минуту поглощало пламя. Он молился о том, чтобы им дана была благодать остаться верными, проходя через это последнее мучение. Спустя некоторое время он поднялся и снова открыл Библию. На этот раз книгу Даниила. Он прочитал о трех иудеях, брошенных в огненную печь. Позднее послышался стук в дверь. Ганс узнал голос, отворил дверь и впустил своего друга Яняня Бувкаяна. Он снова закрыл дверь на замок.
«Ганс, у меня для тебя есть хорошие и плохие новости», —
сказал Янянь осторожно.
«Ну, и что же это?»
Ганс спокойно смотрел в глаза друга.
«Четверо наших друзей из Лиера пострадали, будучи сожженными, и пребывали верными до конца. Никто из них не отрекся».
«Слава Богу!» Слова Ганса прозвучали мягко и сочувственно.
«Слава Богу, венец жизни приходит не в начале и не в середине, а в конце христианской жизни. Венец теперь принадлежит им. А вот теперь плохие новости», —
печально проговорил Янянь.
«Трое молодых заключенных в замке отказались от своей веры. Какие-то доктора-теологи вовлекли их в спор об учении. Наши юные друзья не смогли ответить на некоторые вопросы. Вскоре они были так смущены и сбиты с толку, что сдались. Они согласились понести наказание за ересь и вернуться в римскую церковь».
«Ах да, я этого боялся», — перебил Ганс, глубоко вздыхая. Он облокотился на спинку своего стула и уставился на стену, ничего не выражающим взглядом. Янянь продолжал со слезами.
«Меня так беспокоит их падение. Они были слишком неопытны, чтобы устоять перед уловками инквизиторов. Мы думали, что Кэтрин сможет помочь молодой девушке Барбале, но их держали раздельно. Молодые люди также находились одни в отдельных камерах. Один из допросчиков угрожал им ужасными пытками, а другой приходил к ним и притворялся, что он их друг».
Ганс встал и начал шагать из угла в угол по маленькой комнате.
«Янянь, я собираюсь что-то предпринять по этому поводу», — твердо заявил Ганс. «И кое-что сделаю. С их стороны нечестно проделывать такие трюки с молодыми и неопытными. Я знаю, что я сделаю. Я напишу письмо. Я напишу жалобу на чиновников города за их хитрые уловки и вывешу ее открыто. Я обличу их, как и Изавель».
«Но, Ганс, я бы не стал этого делать».
Янянь сжал плечо друга.
«Ганс, это ты выкрикнул что-то об Антихристе во время казни?»
«Да, я выкрикнул это, прежде чем осознал, что делаю».
«Ганс, я слышал, как один из солдат сказал, что это наверняка был ты. Они знают, что ты в Генге. Они хотят тебя поймать, Ганс. Я бы не стал писать письмо прямо сейчас. Такое письмо только еще больше их раздразнит».
Ганс, похоже, не слышал. Он уже уселся за небольшой столик с лежавшими на нем бумагой и Библией. Он начал переворачивать страницы Библии.
«Мне очень жаль, но я не могу сделать того, что ты говоришь. Мой долг – написать это письмо. Достаточно издевательств и убийств зрелых христиан, но когда они сбивают с пути молодых, я должен написать это письмо. Так, посмотрим. Я думаю, мне нужно будет сделать 6 копий. 4, чтобы отослать разным чиновникам, и 2, чтобы расклеить публично».
Янянь вздохнул. Он хорошо знал своего друга. Он знал, что стоит просто покориться.
«Ганс, ты знаешь, что мой почерк лучше твоего. Когда закончишь, дай мне письмо, и я сделаю копии».
«Ага, да, это хорошая идея», —
машинально ответил Ганс. Он уже лихорадочно писал.
Янянь достал из кармана Новый Завет и начал читать, но часто прерывал свое чтение, чтобы закрыть глаза для короткой молитвы. Двое друзей долго сидели вместе в небольшой комнатушке. Свет, падавший из окна, становился тусклым. Наконец Ганс отодвинул стул от стола, встал и зажег лампу.
«Янянь, дай-ка я прочитаю тебе немного из того, что написал. Вот так я начинаю. Да будет ясно всем, имеющий ухо да слышит, и умеющий читать да обратит внимание и да судит с пониманием Святого Писания». Дальше позволь мне пропустить до того места, где говорится о наших бедных юных друзьях. Вот здесь.
Ганс перевернул страницу и снова стал читать.
«Почему радуетесь вы в страданиях и падениях бедных агнцев и младенцев? Они все еще кормятся молоком, те, кого вы держите заключенными в тюрьме, с насилием, и те, чьи души вы убиваете лживыми, обманчивыми уловками. Они слышали истину на протяжении всего одного года или, в лучшем случае, 2 лет». Устыдитесь своего хвастовства из-за того, что через своих плотских, слепых, ученых людей вы победили невинных с помощью утонченных обманчивых уловок и искаженных истин Писания. О, горе, горе! Горе тебе, первоклассный антихрист! Ты возлагаешь на себя древние обычаи Римской Церкви, как панцирь, чтобы обороняться от истины. Ты используешь указы императора в качестве щита. Ты обладаешь властью государственного меча в каждой стране для того, чтобы проливать невинную кровь тех, кто не станет защищать себя плотским оружием.
Ганс все больше возмущался по мере того, как читал. Он возбужденно говорил со своим другом.
«Янянь, если они ведут нас, как ягнят, на убой, они превращают в публичный спектакль последний мучительный выдох, который мы испускаем, находясь посреди пламени». Но и этого им недостаточно. Они погубили души наших юных друзей. Если с ними что-нибудь случится до того, как у нас появится возможность поправить их и приобрести обратно для Христа, ты знаешь, какой будет их вечный удел. Они погибнут навсегда. Янянь, послушай, я объявил борьбу с этими убийцами душ, публичную борьбу. Она будет подобна Илии со священниками Ваала.
Ганс обратился к другой части своей рукописи и стал читать.
«О ты, духовный Вавилон! Господь посетит тебя и будет тебе возмездием за невинные души и кровь его свидетелей. Ты сделал царей земли и все народы таким опьяненным вином духовного распутства, что они не могут ни увидеть, ни услышать истину. Ах, как бы мне хотелось, чтобы хоть раз мы могли публично защитить себя Словом Божьим перед огромным пылающим огнем, вспыхнувшим против вас, обученных в семинариях, праведников, священников и монахов, всех вас, укрепляющих царство Антихриста. Проигравший этот диспут был бы брошен в огонь. Тогда уже вам не пришлось бы мучить бедных невинных агнцев». Тогда вы испытали бы свою веру и увидели бы, насколько она согласуется с истиной.
Ганс резко передал рукопись другу.
Вот, держи, сделай мне 6 аккуратных копий.
Через несколько дней 3 молодых людей перевели из тюрьмы в Генте в другое место, которое было на расстоянии около 6 миль. Вскоре после этого до Ганса дошел слух, что один из молодых верующих умер. Молодой душе уже нельзя было помочь. Этот случай удалил все сомнения насчет рассылки 6 писем. В ту же субботу вечером Ганс и Янянь отправили письма чиновникам города. 2 оставшиеся копии друзья решили наклеить в людных местах города.
пошли отдельно в разные места для того, чтобы сделать то, что решили. Яняня сопровождал Андреас Вильямс, брат, которому они доверяли и который оказался рядом. Когда они расставались у двери своей комнаты, небо было покрыто тучами и стало темно раньше обычного. В районе Северного моря и до низменных равнин Фландерса ощущалось приближение бури. В окна домов, расположенных вдоль улицы, сверкала молния. Ганс был рад, что из-за холодного ветра он мог поднять воротник пальто и закрыть им шею и лицо. Он прошел мимо мельницы, широкие скрипящие крылья которой поворачивались все быстрее и быстрее. Отдаленный грохот переходил в громкие раскаты грома. Первые большие капли ударились о мостовую, а затем пошел сильный дождь. Ганс натянул поглубже свою шляпу и стал идти ближе к зданиям. Его письмо было надежно спрятано под пальто и оставалось сухим. На темных пустынных улицах он чувствовал себя в безопасности. Завтра утром, в воскресенье, будет прощальное собрание для Ганса, на котором он будет проповедовать перед группой братьев. Затем он покинет Гент до тех пор, пока власти немного успокоятся. Он был рад, что смог благополучно пробыть в Генте в течение долгого кризисного периода, когда многие верующие были казнены и произошло печальное отступничество молодых верующих. Ганс даже был немного удивлен, почему власти были так медлительны и не задержали его. Но он был рад этому. Завтра они уже не смогут ему ничего сделать. Снова раздался гром. Потоки воды начали сливаться в ручьи, текущие по улицам. Гент будет чисто вымыт этой ночью. Дорогие друзья, только что мы с вами прослушали первую часть невыдуманной истории «В чреве кита». Эта радиопрограмма была подготовлена радиостудией «Голос мира» в Портленде. Эту книгу для вас читает Гончарова Светлана. Продолжение следует. Если вы захотите к нам позвонить и высказать ваше мнение, замечания или пожелания о наших радиопрограммах, то мы ждем ваших звонков по телефону в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-2193.
Лишь тебе, о мой дивный, только света и тепла.
Чем же унываешь ты?